эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает идею создания палестинского государства.
Те, кто говорит о дне после Нетаньяху, на самом деле говорят о создании палестинского государства. И я хочу вам сказать, что сегодня не день после Нетаньяху, это день большинства граждан Израиля.
Совет Европы публикует отчет о результатах проверки клиники, в которой содержится Михаил Саакашвили.
Я не соглашусь с выводами комиссии, что в отношении Саакашвили создана угнетающая и унижающая достоинство обстановка. По крайней мере, пациенту выделена двухкомнатная палата. У него есть все возможности для достойного лечения.
К чему приведет российское постановление, обязывающее все абхазские топливные компании закупать нефтепродукты только у Роснефти?
Запрет правительства России продавать нефтепродукты национальным абхазским компаниям никак не соответствует той дружбе и тому союзничеству, которые сложились между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Нана Плиева.
Страны ЕС начали обсуждение очередного 13-го по счету пакета санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину. Как сообщает агентство Bloomberg, ожидается, что он будет одобрен ко второй годовщине вторжения 24 февраля. В санкционный список будут включены новые физические и юридические лица. Также будут введены новые торговые ограничения и дополнительные меры по борьбе с обходом санкций. По данным Bloomberg, в среду новый пакет обсуждал Европейский совет на уровне послов стран-членов ЕС. Агентство отмечает, что одобрить его до 4 февраля будет непросто. Работа над 12-м предыдущим пакетом санкций шла больше 2 месяцев. О каких-либо конкретных предложениях пока не сообщается. В ЕС продолжаются и дискуссии относительно выделения новых средств в Украине. Речь идет как о военной помощи, так и в первую очередь о выделении 50 миллиардов финансовой помощи из бюджета ЕС. Эту тему должны обсудить лидеры стран Евросоюза на саммите 1 февраля, но консенсуса все еще нет. Венгрия по-прежнему не дала согласия, а компромисс с Будапештом готовы поддержать не все страны. В качестве возможной альтернативы Bloomberg называет договоренность 26 стран-членов ЕС без участия Венгрии о помощи Украине, минуя бюджет ЕС. В столице Башкортостана Уфе на центральной площади города сегодня утром собрались несколько сот человек провести акцию. Призвали в соцсетях сторонники активиста Фаиля Алсынова, недавно осужденного на 4 года лишения свободы. В день вынесения ему приговора в городе Баймак произошли столкновения демонстрантов с полицией. Всего сообщается о более 10 задержанных. Собравшиеся пытались помешать полицейскому автозаку вывести задержанных с площади. Произошла стычка с ОМОНом. Впоследствии большинство из участников акции разошлись по домам. В Кремле не считают акции в Башкортостане против приговора гражданскому активисту массовыми беспорядками. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Я не согласился бы с формулировкой «массовые беспорядки» и «массовые протесты». Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, ну, которые скорее, наверное, относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка исключительно. Но, опять же, я категорически не соглашусь с тем, что это массовое.
Следственный комитет России после акции у здания суда в Баймаке завел уголовное дело по 2 статьям о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителей власти. Глава Башкортостана Ради Харибов связал эти протесты с предателями, которые, цитата, призывают к отделению от России.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возражает против создания независимого палестинского государства на западном берегу реки Иордана в секторе Газа и донес эту позицию до Соединенных Штатов. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг вечером. США, как и большинство стран мира, поддерживают идею создания палестинского государства, которое гарантировало бы безопасность Израилю. Это предусмотрено и резолюциями ООН. Предполагаемой будущей территорией этого государства называют западный берег реки Иордана и сектор Газа, а также восточный Восточный Иерусалим. По словам Нетаньяху, даже в случае полной победы над Хамас, Израиль должен будет сохранить контроль над сектором Газа и Западным берегом в целях безопасности. BBC отмечает, что международное давление на Израиль с целью поисков пути решения палестинской проблемы после завершения войны в Газе растет. Представители ряда стран Запада отмечают, что поддерживают лишение Хамас контроля над Газой, но при этом против того, чтобы он переходил к Израилю на неопределенный срок. США выступали за то, чтобы Газой управляла обновленная палестинская администрация, что могло бы стать шагом к созданию палестинского государства. Советник по национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя слова Нетаньяху, отметил, что у Вашингтона и Израиля вполне очевидно существуют разногласия. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал членов Альянса готовиться к тому, что в ближайшие 20 лет с Россией может начаться война. Об этом пишет The Telegraph. Цитата. «Мы должны осознать, что то, что мы живем в состоянии мира, это не нечто само собой разумеющееся. Именно поэтому готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это индивидуальная база и люди, которые должны понять, что они играют определенную роль», заявил Бауэр. Адмирал отметил, что НАТО нужно быть более готовыми к широкому спектру угроз и для этого разработать систему, которая в случае войны позволит призвать на службу больше людей. Бауэр привел в качестве примера заявление властей Швеции о том, что стране необходимо готовиться к войне. По его мнению, и другие страны Альянса должны начинать с осознания, что не все будет в шоколаде в следующие 20 лет. Конец цитаты. Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продал за 270 тысяч евро свои часы, которые стали причиной его задержания в аэропорту Мюнхена.
С международными новостями была Анна Плиева. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. На фоне усиливающихся призывов к Израилю со стороны мирового сообщества прекратить военную операцию в секторе Газа и начать обсуждение создания независимого палестинского государства, израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с жестким комментарием, пообещав сделать все, чтобы идея двух государств и дальше оставалась неосуществимой. При этом Нетаньяху дал понять, в этом вопросе Израиль не будет прислушиваться даже к мнению Вашингтона. Столь жесткая позиция не могла остаться без ответа главного союзника еврейского государства. В Белом доме дали понять, Израилю придется в итоге сделать трудный выбор, иначе ни о какой безопасности не может быть и речи. Владимир Унанянц с подробностями.
Израиль отвергает концепцию двух государств. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху публично ответил на призывы форсировать процесс создания независимого палестинского государства. По мнению главы израильского правительства, подобное развитие событий не даст гарантии безопасности еврейскому государству. Нетаньяху уверен, лишь полный военный контроль Израиля над палестинскими территориями, включая сектор Газа, поможет предотвратить в будущем атаки, подобные совершенной 7 октября 2023 года боевиками Хамаса, признанного террористической организацией в США и ряде других стран.
Мы же мдабер о днём, что после Нетаньяху, бэцэм мдабер о акамат медина фаластинит им рашут фаластинит.
Те, кто говорит о дне после Нетаньяху, на самом деле говорят о создании палестинского государства. Это на самом деле то, что они говорят. И я хочу вам сказать, что сегодня не день после Нетаньяху. Это день большинства граждан Израиля. В течение 30 лет я был очень последователен и говорю простую вещь. Этот конфликт касается не отсутствия палестинского государства, а существования еврейского государства. Поэтому я подчеркиваю, что при любом соглашении в обозримом будущем государство Израиль должно иметь контроль безопасности на всей территории к западу от реки Иордан. Это необходимое условие.
При этом Нетаньяху дал понять, в этом вопросе он не готов прислушиваться даже к мнению Вашингтона, несмотря на все возможные политические последствия.
Я говорю эту правду нашим американским друзьям, и я также остановил попытки навязать нам реальность, которая могла бы нанести ущерб безопасности Израиля. Премьер-министр в Израиле должен иметь возможность сказать «нет», даже нашим лучшим друзьям сказать «нет», когда это необходимо, и сказать «да», когда это возможно.
Комментарий главы Израиля израильского правительства прозвучал на фоне все усиливающихся призывов союзников к прекращению боевых действий и возвращению к переговорам о двух государствах. В частности, Вашингтон все более четко выражает свою позицию. Безопасность Израиля должна быть обеспечена, но это возможно только в том случае, если будет реализована концепция двух государств, согласно которой будущее палестинское государство соседствовало бы с израильским. В Госдепартаменте тут же отреагировали на слова Беньямина Нетаньяху. Представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер дал понять, это единственный шанс для Израиля нормализовать отношения с соседями, и его правительству в конце концов придется сделать трудный выбор.
We do believe that this conflict, as all conflicts do, will end at some point, and that there needs to be a political path forward for the establishment of a Palestinian state. That is the only way.
Мы верим, что этот конфликт, как и все конфликты, в какой-то момент закончится, и что должен быть политический путь для создания палестинского государства. Это единственный путь, а не просто ответ на законные надежды, мечты и чаяния палестинского народа. Но это также, и это очень важно, единственный способ обеспечить прочную безопасность для израильского народа. Мы видели, как правительство Израиля хочет взаимодействовать со своими соседями. Вы видели, как правительство Израиля уже нормализовало отношения с рядом своих соседей. И оно хочет добиваться дальнейшей интеграции. Оно, очевидно, хочет нормализовать отношения с Саудовской Аравией. И мы добились прогресса в этом вопросе и считаем, что прогресс все еще возможен. Но суть этого процесса, и мы объяснили это Израилю, заключается в том, что для достижения этих целей, для обеспечения гарантий безопасности Израилю придется сделать трудный выбор.
Israel making some tough choices as well.
Еще более жесткую позицию в этом вопросе высказывают государства, занявшие в нынешнем конфликте пропалестинскую позицию. Россия намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН для того, чтобы форсировать процесс. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Нужно поставить точку, и такой точкой должно стать создание палестинского государства. Я очень надеюсь, что израильское руководство придет к такому выводу в конечном итоге. Пока сейчас там далеко не все считают это приемлемым для Израиля. Но без создания палестинского государства надежная безопасность Израиля обеспечена быть не может. А Россия очень заинтересована в том, чтобы Израиль, израильтяне жили в безопасности. Это наш давний партнер, наша страна была первой, кто признал независимость Израиля. Там сейчас около 2 миллионов граждан, которые одновременно являются гражданами России, выходцами из России. И нам это, конечно, не безразлично.
События 7 октября, когда боевики Хамаса убили больше 1000 израильтян и взяли в заложники около 240 человек, стали самым масштабным террористическим актом в истории Израиля. После этого США и многие другие страны поддержали его право на самооборону. Но число погибших в секторе Газа продолжает расти. И даже те страны региона, с которыми Израиль сумел нормализовать отношения, дают понять, если война продолжится, многолетние дипломатические усилия предшественников Нетаньяху, да и его самого, могут сойти на нет, и регион охватит новый цикл жестокого противостояния.
Что касается текущих приоритетов, то они ясны. Прекращение агрессии в секторе Газа, обеспечение постоянной гуманитарной помощи во всех частях сектора, на юге и на севере, прекращение разрушений и немедленная работа по возвращению перемещенных жителей Газа в свои дома. Приоритетом сейчас является прекращение этой резни в секторе Газа, прекращение этих разрушений в секторе Газа, прекращение этой эскалации в регионе.
Заявил глава МИД Иордании Айман Сафади. Многие мировые игроки надеются, что нынешний кризис заставит воюющие стороны вернуться к дипломатии как единственной реальной альтернативе бесконечным циклам насилия. Но судя по последним словам израильского премьера, у него совершенно противоположные намерения.
Мы не согласимся на меньшее, чем полная победа, а полная победа требует устранения террористических лидеров, а также уничтожения военного и политического потенциала Хамаса. Полная победа требует возвращения наших заложников домой. Полная победа требует демилитаризации Газа и полного контроля безопасности Израиля и всего, что попадает в Газу. Мы не остановимся, мы не закончим войну, не вернув наших близких домой. Мы не закончим войну без полной победы.
Последние комментарии премьер-министра Израиля, очевидно, порадуют его сторонников, чьи ряды продолжают редеть, а также крайне правых израильских министров, поддерживающих его правительство. Но, по мнению аналитиков, столь публичная оппозиция дипломатическим усилиям Вашингтона и решимость Нетаньяху продолжать нынешний военный курс показывает, что между ним и западными союзниками еврейского государства расширяется пропасть, в которую может упасть не только сам Нетаньяху, но и увлечь за собой весь Израиль. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Планируем ли мы нападать на другие страны? стран мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Грузинская мечта против оппозиции и за сближение с Китаем. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили первую в новом году встречу с журналистами, которую провел в Давосе, начал с нападок на политических оппонентов. Он назвал их неудачниками и пообещал, что его партия на предстоящих парламентских выборах осенью наберет 60% голосов. С подробностями Мзия Парисишвили.
Оппозиционера в новом году от Ираклия Гарибашвили конструктивности ждать не стоит. Это стало понятно из его первого в 2024-м публичного появления на международной арене на полях ВЭФ в Давосе. Там он озадачил оппонентов не только тем, что подружился с еще одним пророссийским политиком, президентом Сербии Александром Вучичем, и не тем, что больше говорил о стратегическом партнерстве с Китаем, чем с Евросоюзом. Глава правительства первое общение с грузинскими журналистами начал с атаки на оппозицию и заверений о непобедимости его партии, которая, по его словам, победит в четвертый раз, и даже если выборы пройдут завтра, грузинская мечта наберет 60% голосов избирателей.
Грузинский народ очень хорошо видит, знает, у кого какое прошлое. И он хорошо знает, что никакой третьей силы в стране сегодня не существует. Существует сила, противостоящая нашей политической силе, а в конечном итоге нашей стране и народу. Это единое национальное движение. Или новое нас движение, например, как объединение Хазарадзе или других мелких лузеров. Они пытаются объединиться и таким образом преодолеть 5-процентный барьер. Мне не интересны попытки оппозиции, находящиеся в таком состоянии. Для меня главное, чтобы в стране был мир, стабильность и развитие.
Однако перспективы нового мирового порядка для него не столь очевидны. Он был немногословен, рассказывая о закрытой встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Лайен. Лишь отметил, что они обсуждали евроинтеграцию Грузии и стран Западных Балкан, что Грузия удостоилась похвал и поздравления за получение статуса кандидата в Евросоюз, и что в этой закрытой встрече участвовали также премьер-министр Молдовы и министр иностранных дел Украины. Избежав формулировок «война в Украине» и «вторжение России», Гарибашвили отметил, что там коснулись и кризисов, и главе грузинского правительства нечем было обнадежить грузинских журналистов.
Как вам известно, сегодня меняется мировой порядок. Пока главный вопрос, какой в конечном итоге миропорядок должен быть установлен.
Зато Гарибашвили охотно рассказал о значимости стратегического партнерства с Китаем.
По Китаю хочу вам сказать, что все европейские государства, в целом Евросоюз, заинтересованы в углублении торгово-экономических связей с ним. Поэтому мы должны думать о наших национальных интересах, еще больше развивать экономику нашей страны, преодолевать те трудности, которые еще есть, бедность или безработицу.
Ответил Гарибашвили из Тбилиси вместе с другими оппозиционерами секретарь по внешним связям Лело Григол Гекелия.
Лучшая защита – это нападение. Ираклий Гарибашвили – лидер обанкротившейся партии. Ему больше нечего сказать ни в стране, ни за ее пределами. Ему только и остается, что заняться типологическим анализом партий. Кто первый, кто второй, третий. Думаю, это комично, когда в январе 2024 года на фоне таких вызовов и проблем премьер-министру больше нечего сказать. Это указывает на абсолютное оскудение партийной идеологии, на банкротство грузинской мечты.
Депутат стратегии Акмаши Набели Паатам Анджгаладзе обратил внимание на то, что Гарибашвили слово в слово повторил сказанное Абидзине Иванишвили, заключил.
Так они друг друга обнадеживают, считая, что вот Бензина пришел, и они спасены. Если у них такая хорошая, беспечная жизнь, почему вернули этого ушедшего на отдых человека?
Напомнил оппозиционер премьеру и его же слова десятилетней давности.
Гарибашвили во времена своего первого премьерства говорил, что убрал с политических радаров, покончил с национальным движением. А теперь выходит в 2024 году и говорит то же самое. Но не знаю, вы хоть чип поменяете
этому человеку.
Началом оркестрированной кампании по очернению оппозиции сочли ее представители и тот факт, что, несмотря на разницу в часовых поясах, слова Гарибашвили о 60-процентной победе на выборах повторяли и те лидеры мечты, которые находились в делегации, возглавляемой председателем партии Ираклием Кобахидзе в Китае, и соратники, оставшиеся в Тбилиси. Особенно активен был спикер парламента Шалва Папуашвили. В ночном эфире Первого канала ОВГ он в течение часа обвинял оппозицию НПО и восхвалял грузинскую мечту и ее решение о стратегическом партнерстве с Китаем. Папуашвили напомнил о том, что на протяжении всей истории в Грузии особое значение придавали ее расположению между Европой и Азией.
Что такое Европа и что такое Азия? Европа – это очевидный Европейский Союз. Азия – это прежде всего Китай. Мы единственная страна в регионе, у которой есть соглашение о свободной торговле как с ЕС, так и с Китаем. Именно в этом и заключается функция моста. А наша оппозиция хочет, чтобы мы были паромом, который каждый сможет использовать, склонить к перевозке с одного берега на другой. Не в этом и заключается наша функция. В нашу задачу не входит быть сателлитом и функционировать как паром, который в соответствии с тем, откуда подует ветер, по заказу перевозить с одного берега на другой. Мы делаем из Грузии мост между экономической Европой и Азией, а для этого краеугольным камнем является Китай.
Возможно, отчасти это и так, признают некоторые оппозиционеры и эксперты, обращая внимание на то, что хотя США и Евросоюз налаживают отношения с Китаем, но не спешат с ним заключать меморандумы о стратегическом партнерстве. И в словах Гарибашвили в Давосе о том, что экономика Грузии является одной из самых динамично развивающихся в мире, они сомневаются. Гораздо больше двузначный рост Грузии фиксировался в годы правления нацдвижения. И если есть положительная динамика, как отмечают специалисты, то не из-за реформ в налоговой, финансовой и в тоже судебной системах, а благодаря наплыву россиян в Грузию и в результате вторжения России в Украину. Очень скоро Грузии стоит ожидать миграции граждан Китая, говорит политолог, директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гогулашвили.
В том меморандуме взяли ответ, что будет размягчаться визовый режим и создадутся условия для свободного передвижения граждан, в результате чего, видимо, Китай это потребовал от нас. Очень быстро китайским гражданам дали режим свободного передвижения, краткосрочный пока что, безвизовый режим, на 2 недели, по-моему, но его будут увеличивать точно, и его сделают таким же, как и у нас с Россией. То есть на целый год китайские граждане будут иметь право просто переселяться в Грузию и жить здесь, и работать, и все, что хочешь.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Российское постановление, обязывающее все абхазские топливные компании закупать нефтепродукты только у Роснефти, не соответствует духу сотрудничества и с существующим законом самопровозглашенной Республики Абхазия. Это приведет к монополизации и уничтожению конкуренции на рынке, поставив Абхазию в зависимость от одного поставщика. Такое мнение выразил в интервью Елене Заводской наш гость недели абхазский экономист Ахра Аристава.
Ахра, опубликован ваш пост, в котором вы пишете, что постановление, ограничивающее ввоз топлива в Абхазию, должно быть разъяснено и отменено как несоответствующее союзническим отношениям. Поясните, пожалуйста, в чем состоит это несоответствие?
Я написал пост только лишь потому, что уже месяц нет никакой реакции со стороны правительства, со стороны Кабинета министров Республики Абхазия. Я именно так это расцениваю, как запрет правительства России продавать нефтепродукты национальным абхазским компаниям, никак не соответствует той дружбе и тому союзничеству, которые сложились между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, не соответствует режимам торговли, установленным отдельным соглашением с Российской Федерацией. И все это несоответствие, конечно же, абсолютно неприемлемо между дружественными государствами.
Ахра, как по-вашему, какой должна быть позиция абхазской власти в этом вопросе?
Кабинет министров Республики Абхазия не высказал публично свою позицию к данному решению российского правительства. То есть мы уже ранее сталкивались с подобного рода вопросами. Вы помните, то был запрет ввоза вина в Россию, был запрет ввоза помидоров, другие разные были ситуации. Если вы, руководство Республики Абхазия, публично не озвучиваете свою позицию, что вы с этим не согласны, что это противоречит духу сотрудничества, и, конечно, не будут приняты необходимые меры.
Как по-вашему, в чем причина, чем было вызвано появление такого постановления правительства Российской Федерации?
Неоднократно лично я, работая в правительстве, сталкивался с тем, что на абхазское направление ставят определенного чиновника, который не владеет ситуацией. Даже на прямые вопросы, сейчас не буду называть фамилию, имя этого чиновника, так как он уже в правительстве России не работает. Я спрашивал его, читал ли он документы, межгосударственные соглашения, сам указ президента о признании независимости Республики Абхазия Российской Федерации. Он откровенно сказал, что не читал. То есть вот такие чиновники бывают, что их назначают, они не изучают, с кем они имеют дело. Они забывают, что Республика Абхазия – суверенное независимое государство. И у таких людей рождаются вот такие вот документы с запретами на ввоз нефтепродуктов в Республику Абхазия, в то время как мы знаем, и газ продается в Западную Европу, и нефть продается Соединенным Штатам, и все эти страны поставляют оружие против Российской Федерации. В чем провинилась Республика Абхазия в этой ситуации, нам непонятно. Однозначно, лично я расцениваю это как недружественный шаг правительства России в сторону Республики Абхазия. Запрещать абхазским национальным компаниям покупать нефтепродукты в Российской Федерации. По-другому здесь трактоваться ситуация никак не может. Вы можете себе представить, что Республика Абхазия запретит покупать путевки всем российским компаниям и назначит одного монополиста и скажет, хотите отдыхать в Абхазии, будете покупать путевки только, например, у Министерства по туризму Республики Абхазия. Это же нонсенс. Я представляю, какая будет реакция в России. В государстве, где установлены правила рыночной экономики, здоровой конкуренции, принимать такие решения абсолютно неприемлемо. Даже если кто-то имел в виду какие-то благие намерения. И вообще все, что касается энергоносителей, это очень чувствительный вопрос для любой страны. Тем более мы в этом году тяжелым трудом страна зарабатывала, и мы вынуждены были расстаться почти с 1 000 000 000 рублей за переток. То есть как заработали, так можно и потерять. Поэтому такие вопросы, конечно же, надо сразу реагировать, сразу решать, сразу обозначать свою позицию и защищать национальный бизнес.
Есть ли принятое решение, ограничивающее ввоз топлива в Абхазию, не будет отменено, будет действовать, то каков будет результат, к чему это приведет?
Приведет эта ситуация, уже привела к монополизации рынка. Рынок нефтепродуктов у нас в Республике Абхазия растет. Емкость его, конечно, по российским меркам не такая большая, но в любом случае составляет более 5 миллиардов рублей. И, конечно, та конкуренция, которая сложилась у нас, она будет разрушена. И мы видели и видим, что конкуренция давала какие-то плоды. Кто-то повышал цены, кто-то из операторов нефтепродуктов понижал цены. А сейчас будет, скорее всего, одна цена, и целая страна попадет в зависимость от одного поставщика, который начнет диктовать нам свои условия. Я считаю, что это неприемлемо для дружественных стран. Интересно, кто это предложил. И кто вообще из российских чиновников этот документ представил в правительство России? Хочется знать его имя и фамилию.
Это было мнение экономиста из Абхазии Ахры Аристава. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Буджаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
Члены движения «Сила народа», входящего в парламентское большинство, требуют вернуть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в пенитенциарное учреждение. Лидер движения Гурам Мотирашвили утверждает, что третий президент находится в тепличных условиях, что не соответствует наказанию. На заявление ответил член национального движения Георгий Боткавели. По его словам, состояние здоровья экс-президента по-прежнему неудовлетворительное. Напомним, Комитет Совета Европы по предотвращению пыток опубликовал критичные выводы о ситуации в тбилисской клинике Вивамеди, которая оказывает медицинские услуги грузинским заключенным. Михаил Саакашвили, который находится там более полутора лет, в отчете обозначен как мистер Си, и ситуация с ним посвящена отдельная глава. Комитет оценивал не состояние здоровья президента, а общее состояние клиники, обращение с пациентами. В декабре прошлого года партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария за Грузию также потребовала вернуть в тюрьму Михаила Саакашвили. Член партии Михаил Даушвили назвал пребывание экс-главы государства в клинике Вивамедиа спектаклем грузинской мечты, что обвинил партию власти в использовании суда для достижения собственных предвыборных пиар-целей. Ну а сам бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал сегодня обращение с призывом гражданам освободить его из заключения. Цитата: «Весь мир знает, что я политзаключенный, меня судили и будут судить от начала и до конца по сфабрикованным обвинениям». Саакашвили также написал, что грузинский народ должен освободить себя, и он должен освободить меня. Меня должны освободить сейчас же, чтобы я мог более эффективно помогать, но в каком бы плену я ни находился, я буду бороться до конца, до полной победы Грузии и Украины». Конец цитаты написал Михаил Саакашвили в соцсети. Лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирмаинашвили и Давид Тарханмуурави, подарившие Тбилисскому собору Святой Троицы икону Матроны Московской, отрицают, что автор изобразил их в одном из эпизодов. Грузинские СМИ заметили схожесть изображенных на иконе молящихся Саакашвили и Тарханмуурави. Ирмаинашвили на телефонные звонки грузинской службы «Радио Свобода» не ответила. Напомним, что икону с изображением Сталина в соборе Святой Троицы обнаружили прихожане 9 января. Она была облита краской. Видео из собора опубликовала гражданская активистка Ната Пирадзе. По решению патриархии икона будет переписана. Вместо изображения Сталина на ней предположительно появится женщина, которая излечилась от рака. Икону уже вынесли из центрального зала Тбилисского собора Святой Троицы. Российский посол в Сканвале Марат Кулахметов призвал жителей самопровозглашенной республики Южной Осетии к участию в выборах президента России 15-17 марта. Граждане России смогут проголосовать на 11 избирательных участках. 6 из них откроют в Сханвале, по одному в Знауре, Джаве, Ахалгоре, Дминисе и Кваисе. Отдельно будут развернуты избирательный участок для 4-й российской военной базы. Кулахметов говорит, что для военнослужащих и сотрудников погрануправления ФСБ будет проведено досрочное голосование. Ну а россияне, живущие в Тбилиси, не смогут проголосовать на выборах президента России. Причина – отсутствие с 2008 года дипломатических отношений между странами.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Отчет о ситуации в клинике Вивамеди и положению Михаила Саакашвили опубликовал Комитет Совета Европы по предотвращению пыток. Власти и оппозиция прочитали его по-разному. По мнению власти, главное в нем подтверждение высоких стандартов в пенитенциарных учреждениях. В национальном движении на основании документа требует немедленного освобождения Саакашвили. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Опубликованный 18 января документ основывается на результатах инспектирования клиники Вивамеди, которое было проведено 25-27 марта прошлого года. Михаилу Саакашвили, который находился в клинике более полутора лет, посвящены отдельные главы. В целом, комитет оценивал не состояние здоровья пациентов, а общее состояние клиники и обращение с пациентами. Как подчеркнуто в документе, решающее слово в деле лечения пациента Саакашвили остается не за врачами, а за пенитенциарной системой. Там же отмечено неуважение к личной жизни пациента и медицинской тайне. отмечается, что постоянное видеонаблюдение за Саакашвили не имело ничего общего с терапевтическим процессом. Делегация также выявила отсутствие реальных индивидуальных планов лечения, поскольку у врачей разных специализаций, по всей видимости, практически нет информации об их подходах к лечению в отношении пациента.
Сочетание таких факторов, как содержание в одиночестве в течение многих месяцев, невозможность физических упражнений на свежем воздухе и постоянное наблюдение с помощью камер видеонаблюдения приводит к ситуации, которая является угнетающей, унижающей достоинство и не способствующей улучшению состояния здоровья.
Говорится в отчете. В рекомендательной записке указано, что Саакашвили пользуется преимуществами по сравнению с другими заключенными клиники: телевидение, доступ к печатным и онлайн-СМИ, надлежащее медицинское обслуживание. Все это также перечислено в списке возможностей, предоставленных Саакашвили. В заключении комиссии Минюст увидел признание того, что соблюдены предусмотренные законом условия содержания заключенных. Заместитель министра считает заключение комиссии положительным. По словам Бекит Замашвили, документ подтверждает высокие стандарты в пенитенциарных учреждениях страны.
Большинство заключенных, проходящих курс лечения в клинике Вивамеди, довольны медицинскими сервисами учреждения. И сами эксперты отмечают, что в клинике созданы все условия для лечения заключенных.
В свою очередь, по словам клинического директора Вивамеди Зураба Чхейдзе, персонал клиники ответит только за предоставление медицинских услуг. Остальное, в том числе надзор, находится в ведении пенитенциарного учреждения, заявил он журналистам.
Я не соглашусь с выводами комиссии, что в отношении Саакашвили создана угнетающая и унижающая достоинство обстановка. По крайней мере, пациенту выделена двухкомнатная палата. У него есть все возможности для достойного лечения. Он может передвигаться по периметру коридора. Но и на это предложение он нам ответил отказом. Что касается среды и содержания, то это прерогативы пенитенциарного заведения.
В оппозиции считают, что тяжелое состояние здоровья экс-президента обусловлено как раз условиями содержания. По словам представителя нацдвижения Зураба Джабирашвили, Саакашвили должен быть освобожден безо всяких условий.
Освобождение Саакашвили необходимо не из-за тяжелого состояния его здоровья или ненадлежащего лечения. Его нахождение там незаконно и несправедливо. Он политически заключенный, и его состояние обусловлено именно этими обстоятельствами.
Совсем другой тональности звучали оценки представителей грузинской мечты. К примеру, спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что история с болезнью Михаила Саакашвили от начала до конца высосана из пальца, и предложил всем, в том числе президенту Украины, извиниться перед властью Грузии.
Из отчета мы узнали, что президент Зеленский лгал, когда обвинил Грузию в пытках Саакашвили, и президент Санду лгала, когда обвинял Грузию в пытках Саакашвили. Депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Многим западным политикам должно быть стыдно перед Грузией и грузинским народом, потому что они ложно обвинили Грузию в пытках Саакашвили. И поэтому ожидаем, что эти люди принесут извинения. Но, честно говоря, иногда мы ждем слишком многого.
Сказал Папуашвили в эфире общественного вещателя. На этом фоне представители большинства снова настаивают на немедленном переводе Саакашвили в тюрьму. Сегодня этот призыв повторил депутат Гурам Амачарашвили.
Раз он выглядит хорошо и выдает мудрые политические оценки, то значит он здоров и его место на тюремных нарах. Суд определил отбывание наказания не в двухкомнатном люксе, а в соответствующем заведении. Разумеется, все это должно проходить на основании заключения соответствующих служб и врачей.
Защита Михаила Саакашвили считает, что заявление и выводы представителей большинства граничат с абсурдом.
Михаил Саакашвили сталкивались со самого процесса председательства.
Мы даже не можем получить от клиники разрешение на посещение Михаилом Саакашвили судебного заседания, которое находится в 1 километре от здания суда. То, что некоторые симптоматические показатели несколько улучшились, это результат ежедневной терапии. В лечении основных патологий мы не продвинулись ни на шаг.
Заявил адвокат Шутатут перед журналистом. Напомним, в мае 22 года из-за ухудшения здоровья Саакашвили перевели из тюрьмы в клинику Вивамеди, где он находится по сей день. Михаил Саакашвили называет все возбужденные против него дела политически мотивированными. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии близится к завершению долгий судебный процесс по делу о тройном убийстве на Сухумской набережной более 4 лет назад. О прениях сторон в деле, по которому для троих подсудимых обвинение требует смертную казнь, расскажет Виталий Шария.
2 недели назад мы рассказывали о начавшихся в Верховном суде в Абхазии прениях сторон в длящемся уже почти 3 года процессе под председательством судьи Майи Квициния о так называемом тройном убийстве на Сухумской набережной 22 ноября 2019 года. Напомним, что по версии следствия в убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авицба и официантки ресторана «Сан-Ремо», где они сидели за столиком под открытым небом Доминики Акертава, а также в покушениях на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авицба, обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Димур Ахалая. Несколько дней в конце прошлого декабря выступала сторона обвинения. К троим из обвиняемых прокуратура потребовала применить высшую меру наказания – смертную казнь. Хотя в рамках абхазского законодательства смертная казнь не применяется, а заменяется в порядке помилования на пожизненный срок или 25 лет заключения. Гособвинение также просит для 2 других подсудимых 20 и 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Долгие новогодние выходные дали дополнительные время стороне защиты подготовиться к своим выступлениям. В среду 17 января выступали адвокаты Эдуард Шинкао, Игорь Скнарин и Тимур Топагуа. Сегодня Марина Таня, Автандил Чкадуа и Сергей Чекрян. Все они настаивают на полной непричастности своих подзащитных к данному преступлению. В частности, адвокат из России Эдуард Шинкао, который представляет интересы Дато Ахалая и Беслана Бганба, считает, что предъявленные им и другим подсудимым обвинения в бандитизме, умышленном убийстве, повреждении имущества и незаконном хранении оружия не нашли подтверждения, и гособвинение не представило достаточных доказательств причастности обвиняемых к делу. Шинкао считает, что у них не было мотива и выгоды идти на подобное серьезное преступление из-за того, что 2 из них были до этого избиты в СИЗО в мае 2019 года неустановленными заключенными по согласованию Шамба и Авицба. Во-первых, сам факт этого избиения не доказан. Во-вторых, цитата: «Мало ли кто кого бил. Всех били. И мы били, и нас били. И что? Из-за этого нужно с автоматом наперевес центр города устраивать пальбу», сказал он. Адвокат далее подчеркнул:
24 свидетеля – это лица, которые находились в районе места преступления на набережной, слышали стрельбу, кто-то видел людей в камуфляже с оружием. То есть показания этих свидетелей только доказывают наличие события преступления и не являются относимыми доказательствами к обвинительным утверждениям о виновности подсудимых в убийстве. Далее, по ряду обстоятельств, это обнаружение сожженной автомашины, конфликт в следственном изоляторе, приобретение автомобиля «Тойот Марк» 2 номерных знаков, оказание медицинской помощи пострадавшим в больнице, по фактам, связанным с автомашиной «Тойота Прада», событиям задержания в Гамбах, представленным показателям около 45 свидетелей. Однако их показания не содержат сведений, подтверждающих виновность Богдана Бахалая-Дата и других к совершению убийства.
Он также задался вопросом, почему в деле отсутствуют мобильные телефоны Шамба и Авесба.
О наличии в них мобильных телефонов, это очевидно, об этом говорят и свидетели, присутствующие с ними. Когда кто и для какой цели их забрал и сокрыл, имеющаяся в мобильных телефонах информация с большой долей вероятности могла дать ответы на множество вопросов, имеющих отношение к преступлению, в том числе его мотива. Прокуратуре даже не было дано поручение, если вы посмотрите дело, даже поручения нету, где же мобильные телефоны погибших. Они исследуют, вывернули мобильный телефон этой погибшей бедной девочки Акертава, но при этом двух лиц, из-за которых вот это все и произошло, их вообще не заинтересовало, и мобильные телефоны просто пропали, все, нет никакой информации.
Адвокат Игорь Скнарин, защищающий в суде Дату Ахалая, нашел противоречия в разных частях обвинительного заключения.
Полагаю, что противоречия в описании данных обстоятельств налицо и просто режут слух. В первом случае стреляли из трех автоматов, при этом непонятно, кто был третьим стрелком. Следствие это не описывает. Во втором случае стреляли из двух автоматов. Это что, обвинительное заключение или художественное произведение?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Скандал вокруг затянувшихся ремонтных работ на Тбилисском проспекте Зеретели приобретает новые обороты. Мэр столицы Каха Каладзе сообщил о расторжении контракта с двумя компаниями, осуществлявшими эти работы. Одна из причин – отсутствие квалификации рабочих, сказал он. В оппозиции тем временем потребовали от прокуратуры расследовать возможные факты коррупции, связанные с процессом ремонта проспекта Зеретели. На эту тему Серго Брегвадзе поговорил с главой транспортной ассоциации ХАБ Джорджия Васо Урушадзе.
Батону Васо, какова ситуация на проспекте Церетели сейчас, и считаете ли вы, что мэрия успеет завершить работы в сроки?
Реально на проспекте Церетели сейчас ведутся основные работы, в то время как сегодня уже должны были вестись завершительные мероприятия, работы по очистке, благоустройству тротуаров и так далее. Даже с продлением работ дедлайн был в конце января. Впрочем, мы видим, в каком сейчас состоянии проспект Церетели. Вся улица перерыта, работает тяжелая техника, проходит процесс обработки дороги. Нужно установить дренажные каналы, уложить несколько слоев асфальта, выровнять дорожное покрытие. Это очень длительный процесс. Все это вызвано основной проблемой, связанной с мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Это итог его коррупционной, неквалифицированной политики. Он сделал заявление о том, что в Грузии дефицит квалифицированной рабочей силы. Хотел переложить на рядовых рабочих ответственность за то, что реабилитация проспекта Церетели продлилась так долго. Однако, если и существует дефицит квалификации в Грузии и в столице, то это в первую очередь проблема Кахи Каладзе и его команды. Их деквалификация, вызванная их личными интересами.
Существует презумпция невиновности. Есть ли какие-то доказательства того, что в мире осуществлялись коррупционные сделки?
Почти во всех и абсолютном большинстве крупных инфраструктурных проектов лично у Кахи Каладзе и его окружения есть такие интересы. Это знают все, кто трудоустроен и работает в этом секторе, бизнесмены или другие люди. Жертву этим интересам приносится интерес тбилисцев, наш бюджет. Компании, которые отбираются не по квалификации, опыту и профессионализму, а только по условию, у кого с кем состоятся сделки за закрытыми дверьми, это и есть главная проблема. Эти компании заключают сделку, получают миллионы лари в виде аванса, часть которого, понятно каким путем, возвращается высокопоставленным чиновникам. Компании начинают работы, однако их квалификация и отношение к делу приводят к таким результатам. Компания, которая не может выполнить работы, вынуждена уступить тендер. На рынок приходят новые компании, с которыми заключается, так сказать, неформальное соглашение. Им тоже перечисляют миллионы и когда завершится проект, неизвестно. В реальности строительство дорог нам обходится в 3 раза дороже, чем среднестатистически в странах Евросоюза. Речь идет о невообразимых суммах. Мы тратим из бюджета все больше и больше, а это наш бюджет, тбилисцев, 20% от зарплат которых идет в бюджет. Это деньги, к которым так недобросовестно относятся коррумпированные чиновники. Их не волнует, что присваиваются деньги тбилисцев или некачественно проводятся работы. И через несколько лет, возможно, вновь придется все переделывать. Проспект Церетели – лишь один пример, но это системная проблема. На протяжении последних 10 лет в Тбилиси без проблем не был осуществлен ни один инфраструктурный проект. Всегда откладываются сроки сдачи. Мы помним пример станции метро Гуцеридзе, реабилитации проекта Кетеван-Цамебуле, много других проектов. Ответственны за это все политики, которые участвуют в выборах, обещают много всего, просят голоса у граждан, берут мандаты, а затем вот так используют свою власть.
Какие работы осталось завершить на проспекте Церетели?
Сейчас компания, которая ограничилась заявлением, из которой прервали тендер, не осуществила возложенные на нее обязанности, не обустроила в сроки подземные коммуникации. Это касается прокладки водопроводов, сетей интернета, электроэнергии и так далее. Но все это должно было быть предусмотрено в проекте. В проекте, который, с одной стороны, подписал мэр Тбилиси Каха Каладзе, с другой стороны, компания, которая обязалась осуществить работы, должно было быть прописано, что необходимо осуществить подземные работы. Это обязательство не было учтено в условиях тендера. Для этого были объявлены отдельные тендеры и отдельно перечислены миллионы лари. Если смотреть на это с профессиональной точки зрения, главная проблема заключалась в том, что условия тендера составляют неправильно, в особенности, что касается очередности работ. И сам метод работ неправильный. Они проводятся по методам каменного века. Ни в одной стране Европы работы подобного вида не проводятся. Там, где передвигаются дети, ведутся открытые работы. Работает тяжелая техника. Там ямы. Несколько десятков людей пострадали на проспекте Церетели за последний год из-за отсутствия каких-либо стандартов безопасности. Это тоже итог неправильного руководства в мэрии Тбилиси. За любое действие ответственны они. А политики заявляют, будто они посредники между нами и компаниями и лишь подписывают контракты. Где же их ответственность? Граждан не интересует квалификация компаний. Население ждет от мэрии выполнения своего дела. Они говорят, что поделаешь, компания не выполнила возложенные на нее обязанности. Рабочие неквалифицированные, будто за это ответственны какие-то третьи лица.
С главой транспортной ассоциации «Хаб Джорджия» Васу Урушадзе говорил Серго Брегвадзе. И последнее, о чем мы хотим сегодня рассказать, как прошла неделя в самопровозглашенной республике Абхазия. Ее итоги подводит сухумский блогер Изида Чайни.
Первая после новогодних праздников рабочая неделя подтвердила простую истину, что все тайное становится явным. Иногда правда поздно. 2 скандала недели. Провокационный приезд в Абхазию из Грузии грузинского блогера и не менее провокационное поведение сотрудника МВД Абхазии. Грузинский блогер выложил видео своего путешествия в Абхазию, которое сопровождалось призывами к воссоединению Абхазии и Грузии. Согласно существующему порядку, граждане Грузии не могут заехать в Абхазию без разрешения службы государственной безопасности и без визы МИД Абхазии. Поэтому общественность задается вопросом, кто стоит за данным приездом, то ли одиночного блогера, то ли целой группы граждан Грузии. По нашему опыту, за подобными визитами обычно стоят высокопоставленные чиновники, какие-нибудь помощники или советники президента Бжания. Напомню, что подобный скандал был отмечен в августе 2020 года, когда Альянс патриотов Грузии совершил тайный визит в Абхазию и завез в абхазский храм грузинскую икону. Тогда все обошлось крохотной жертвой. Очередной помощник-советник президента Лаша Сакани был назначен козлом отпущения и уволился из администрации. Оппозиции шепнули, что разрешение на въезд в Абхазию патриотам Грузии было дано хоть и президентом Абхазии, но в ответ на просьбу российских депутатов. Оппозиция успокоилась, прокуратура не пошевелилась. Так и осталось непонятно, давай давали ли добро СГБ и МИД на пиар-акцию с иконы, или это решение принимал единолично Бжаня в нарушение закона о порядке выезда и въезда в Республику Абхазию. Вот и по нынешнему визиту грузинского блогера, ответственные за выдачу разрешения и визы СГБ и МИД, как обычно, отмалчиваются. Впереди паровоза опять побежал родственник президента, глава администрации Галского района Константин Пиля. Чиновник, не имеющий никаких полномочий в вопросах, связанных с пересечением государственной границы, заявил, что грузинский блогер заехал по визе и ни одного плохого слова не сказал. Ответ Пиля не устроил даже общественную палату, и они обратились к другому родственнику Бжаня, председателю СГБ Тимуру Ахиба, с просьбой ответить на поставленные общественностью вопросы. СГБ молчит. Еще один скандал был связан с сотрудником милиции, который с какого-то бодуна в старый Новый год решил погонять на служебной машине по мемориальному кладбищу, парку Славы. Видео попало в социальную сеть, и когда общественность назвала поступок милиционера оскорблением памяти героев войны, Нукзар Карданов извинился, стоя у мемориала, и быстренько покинул Абхазию. Впрочем, правоохранители даже не попытались возбудить уголовное дело по факту вандализма или объявить в розыск своего коллегу. В розыск объявили некого Аснамура Пачалия. В криминальных кругах Пачаха эту историю можно было бы назвать забавной, если бы она не свидетельствовала о несостоятельности всей правоохранительной системы. Произошла она накануне митинга оппозиции 25 декабря, и только 16 января прокуратура объявила о розыске некого Адамыра Пачали и возбудила уголовное дело по факту неопасной для жизни стрельбы. Из сообщения следует, что в Гальском районе некий гражданин Пачали решил ни с того ни с сего пострелять из пистолета в землю у ног заместителя начальника уголовного розыска, а затем скрылся на «Мерседесе» без номерных знаков. После прочтения осталось больше вопросов, чем ответов. Этому есть объяснение. Итак, что не договорила прокуратура? Стрельбе предшествовала попытка задержания Пачалия, он был одним из активистов протестного митинга в Новом Афоне в декабре прошлого года, и избиение сотрудника таможни сотрудниками МВД. Сломан нос и челюсть. Стрельба в землю – следствие какого-то конфликта, причины которого правоохранители предпочитают умалчивать. Дальше совсем смешно. Стрелявший Пачалия скрылся в неизвестном направлении. Это по версии прокуратуры. На самом деле он никуда не скрылся, а на своем «Мерседесе» без номерных знаков поехал в Дранскую тюрьму, где по собственной воле отсиделся несколько дней. А затем по согласованию с руководством МВД ему предоставили коридор. Вот в коридоре он и скрылся. Не знаю, нужны ли здесь комментарии. Но разве что секретаря Совета Безопасности Сергея Шампа, который на этой неделе удивлялся негативному настрою блогеров и журналистов и отсутствию позитивной информации о нашей стране. Тем временем парламент Абхазии на этой неделе обсудил монополию, введенную Россией для Роснефти, и потребовал от представителей исполнительной власти отчитаться, какие меры предпринимаются для того, чтобы топливная компания «Азит», главный конкурент Роснефти, смогла завести в Абхазию топливо, закупленное до того, как правительство России договорилось с правительством Абхазии о предоставлении Роснефти монопольного права на поставки топлива в Абхазию. В процессе обсуждения депутаты вдруг вспомнили о необходимости принятия антимонопольного закона. Как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Видимо, все 3 года им было не до антимонопольного закона. Время ушло на гармонизацию. И да, власть в лице министра по энергетике и транспорту обещала обратиться к руководству России, чтобы АЗИТ смог завести закупленное им топливо. Экономист Ахра Аристава считает, что на вопрос надо смотреть шире, и правительству Абхазии надо работать над отменой решения о запрете продажи нефтепродуктов абхазским национальным компаниям, как несоответствующие союзническим отношениям России и Абхазии. На этой неделе общественный активист Циза Гумба внесла в копилку нелегитимности абхазского президента Бжаня свой вклад. Через голову своего президента она обратилась к президенту России Владимиру Путину, чтобы озвучить свое несогласие с передачей в собственность России государственной дачи в Пицунде. Циза Гумба считает, что решение, которое наносит ущерб интересам двух государств, Абхазии и России, было принято за спиной Путина, и обвиняет руководство Абхазии в искусственном взращивании антироссийских настроений. Сегодня власти Абхазии полностью переносят ответственность за принятие принятия решения на российскую сторону, внушая нам, что именно российская сторона твердо настояла на его принятии. Говорится в открытом обращении к Путину. Цизагумпа призывает президента России вернуть ситуацию в нормальное русло и не допустить отчуждения огромное по масштабам Абхазии заповедной зоны. Многие не согласны с Цизагумпа, а я так думаю, что граждане нашей страны уже поняли, что наша власть находится в Москве, а не в Сухуми. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.